Во время встречи министр труда, занятости и социальной защиты Республики Эльмиры Зариповой с журналистами шла речь и о других аспектах социальной политики. О ситуации на рынке труда, о системе социально-реабилитационных центров. Кстати, встреча прошла на базе реабилитационного центра «Апрель».
Начали нашу встречу небольшого знакомства с работой реабилитационного центра «Апрель». Но особенность, почему «Апрель»? Потому что у «Апреля», так скажем, ряд побед. Во-первых, здесь было открыто отделение ранней помощи. Центр «Апрель» работает по ранней помощи с 2001 года, но вот здесь официальное открытие, когда «Апрель» был определен методологической и методической площадкой отрасли для реализации ранней помощи. И здесь обслужили впервые в нашей отрасли детей до 3 лет. 53 ребенка, то есть это совсем малыши, когда мы их действительно встречаем в роддоме, и когда по показаниям медиков есть необходимость уже нашего вмешательства, если мы раньше все-таки начинали работать с детьми после 3, когда уже ребенок, так скажем, сформировался, реагировал на какие-то педагогические, социальные вмешательства, то тут уже от 0 до года, то есть с такими малышами отработались, это действительно стоит большого внимания, потому что необходимо ведь было и подготовить соответствующие кадры. Кроме этого, мы открыли отделение дневного пребывания. Вот все, что сегодня мы вам рассказали, показали по подготовке к школе, по подготовке к детскому саду, поскольку это сегодня востребовано. И сегодня мы видим, что наши детки садятся в классы, идут в те же группы в детских садах, и, соответственно, мы их, конечно же, готовим. И 4 специалиста центра стали призерами и победителями всероссийских конкурсов профессиональных достижений. Хайрульна Алсу Васильевна, мы с вами у нее сегодня были. Сама Трифонова Нина Николаевна заняла первое место в конкурсе профмастерства в сфере социального обслуживания на уровне регионального этапа. Конкурс на премию в Орди, родительское спасибо Инже Ильясовна. И также в региональном чемпионате Обилимпикс 2 наших воспитанника заняли призовые места в компетенции фотографии. Ну а мы с вами перейдем к основным итогам развития нашей отрасли. Но прежде всего, основа благополучия каждого человека и основа благополучия семьи – это уровень оплаты труда, это заработная плата, доходы от трудовой деятельности и, конечно же, вопросы занятости. Если говорить об оплате труда, республика занимает одно из лидирующих положений в Приволжском федеральном округе по уровню оплаты труда. Ну, у нас сегодня статистически это данные января-сентября – 59 223 рубля. И, конечно же, у нас с вами в этом году 1 января 2024 года повышается минимальный размер оплаты труда, который составит, соответственно, мы его называем МРОТ, 19 242 рубля. Но в республике, как вы знаете, действует и минимальная заработная плата в результате соглашения о трехстороннем партнерстве, когда работодатели, правительство республики, сторона работника в лице профсоюзов договаривается о минимальной заработной плате. Так вот, для внебюджетного сектора, то, что является обязательным для работодателей внебюджета, это 22 020 рублей с 1 января 2024 года. Я прошу обратить внимание, что это достаточно кратно выше, нежели минимальный размер оплаты труда. И это, безусловно, вот такой шаг, такая договоренность в рамках социального партнерства позволяет нам держать уровни оплаты труда с тем, чтобы все-таки люди не скатились в бедности, их доходы были выше прожиточного минимума, поскольку даже минимальная вот эта заработная плата у нас 22 020 рублей с 1 января, это практически 100% минимального потребительского бюджета. То есть это впервые в республике мы пришли к тому, что наконец-то у нас МЗП составила уровень МПБ, ну, то есть они сравнялись, а минимальный потребительский бюджет это стоимостная величина продуктовой оценки, непродовольственные товары и услуги, а также обязательные платежи и сборы. И, конечно же, когда мы говорим об оплате труда, я хотела бы напомнить о прожиточном минимуме. С 1 января он повышается практически на 1000 рублей. Вот посмотрите на душу населения. 13 135 рублей, ну и по социально-демографическим группам. На что влияет прожиточный минимум? Прожиточный минимум у нас с вами определяет всегда это вопросы льгот, вопросы ежемесячных денежных выплат, то есть на размер стипендий, от него идут размеры различных социальных выплат, пособий и прочее. И кроме того, опосредованно вот эта вот планка 13 135 является некой границей для определения, относится человек к категории, к которому государство помогает, то есть входит ли он в категорию малообеспеченных, либо нет. Ну и, соответственно, вот это ее продвижение вправо, даже на 1000 рублей, мы сразу понимаем, что мы будем помогать большему количеству людей, уже начиная с января, нежели, допустим, в декабре, потому что вот эта планка 13 135 рублей. По заработным платам, конечно же, есть проблема, есть дифференциация межотраслевая, и она в республике у нас сегодня, если мы говорим средняя, у нас 59 тысяч, есть отрасли выше среднего. И кроме того, у нас отрасль гостиничное хозяйство, сфера общественного питания, к сожалению, это уровень оплаты труда где-то в размере 36-39 тысяч рублей. Поэтому это та задача, которую мы ставим и перед работодателями соответствующих отраслей на следующий год. И, конечно же, говоря о заработной плате, мы всегда в поле зрения, это работа нашего министерства, во взаимодействии с органами контрольно-надзорными, с прокуратурой, вопросы своевременности выплаты заработной платы, соблюдения в полном объеме социальных гарантий и недопущения выплаты заработной платы ниже минимальных размеров оплаты труда. Сегодня те предприятия, которые имеют, ну, так скажем, заработную плату ниже МРОТ, безусловно, это там, где идет дробление ставки. То есть формально выполняется, ну, так скажем, вот эти все федеральные законодательства, но когда комиссионно мы выезжаем, а мы такую задачу ставим перед нашими муниципальными службами и органами социальной защиты, перед комиссиями по снижению задолженности заработной платы и ликвидации теневой занятости, с тем, чтобы посмотрели с привлечением муниципальных властей, отделов экономики, а соответствует ли вообще производственный цикл тому, что платится и работает человек полставки, не является ли это неким фактором неформальной занятости. И, конечно же, такие предприятия попадают в круг нашего внимания. И хочу обратить внимание, что в связи с ноябрьскими изменениями в закон о занятости, теперь с 2025 года мы будем вести реестр таких недобросовестных, так скажем, работодателей, в отношении которых были выявлены факты серой занятости. Вот поэтому, пользуясь случаем, через вас хотим предупредить. И вопросы доходов – это уровень бедности. Республика входит в число лидеров по низкому уровню бедности. Мы делим второе место с Москвой. Хочу обратить внимание, после Ямало-Ненецкого автономного округа, а там мы с вами понимаем, там и северные коэффициенты, и совершенно иной уровень оплаты труда, и после Санкт-Петербурга. Если у нас с вами в 2017 году, когда президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена задача снизить бедность к 2030 году в сравнении с 2017 в два раза, у нас тогда было 7,2% населения, это 281 тысяча человек, сегодня мы видим 5%. Это 194 тысячи. Итоги 2023 года будут подведены в апреле. Но уже сегодня по числу получателей мер соцподдержки мы видим, что идет снижение числа малообеспеченных людей, чьи доходы ниже установленных минимумов. И, соответственно, это, конечно же, не может нас не радовать. Но по-другому и быть не может, потому что вот уровень оплаты труда в сравнении с иными субъектами, затем миграционный прирост, те люди, которые приезжают к нам из других субъектов, это тоже говорит о том, что мы являемся привлекательными не только с точки зрения комфортной среды, но и с точки зрения уровня доходов от занятости. Когда мы говорим о бедности, очень часто спрашивают, как преодолеть, что делать. Мы одними из первых, как вы помните, начали программу социального контракта. И, конечно же, тогда, может быть, ну, так скажем, нас критиковали, потому что мы говорили о том, что это был 2011 год, не надо выдавать вот просто деньги, а давайте все-таки будем решать проблемы семей, может помогать им развивать собственное дело, лично подсобное хозяйство. Но тогда еще не было понятия самозанятости, и говорили просто развивать бизнес. Но сейчас появилась целая программа на уровне Российской Федерации, программа социального контракта, которая как раз включает основные мероприятия. Это первое, трудоустройство, содействие в трудоустройстве. И даже после того, как человек, будучи безработным, обращается за социальным контрактом, то есть он раньше был малообеспеченным, он трудоустроился, и мы ему определенное время еще продолжаем платить пособие в размере ПМ. То есть мы поддерживаем его в этом трудоустройстве. Затем мы оказываем и даем материальную поддержку в размере 350 тысяч на открытие собственного дела, ИП, или для того, чтобы человек стал самозанятым. И также 200 тысяч, если он решает заняться личным подсобным хозяйством. И так вот, если у нас в 2015 году число заключивших именно на таких условиях соцконтракт было только 9%, а остальные, получается, 91%, мы им просто тоже давали, ну так скажем, материальную поддержку, деньгами помогали, то сегодня порядка 99% как раз мы их заводим на договор с тем, чтобы самостоятельный человек впоследствии на постоянной уже основе имел более повышенные доходы благодаря тому, что мы ему помогли трудоустроиться либо создать собственный бизнес. Тоже изменения в этом году мы будем рассчитывать, кому помогать. Если мы до этого брали средний душевой доход трудоспособного и имущественную обеспеченность считали, то теперь имущество мы в расчет брать не будем. При заведении гражданина на социальный контракт имущественная обеспеченность с 1 января 2024 года не будет учитываться, и мы будем учитывать ПМ на душу населения. Это размер будет 13 135 рублей. Количество заключенных контрактов у нас порядка 5000 и 10 тысяч человек из числа семей. Результаты мы тоже с вами видим, и они достаточно такие, ну так скажем, очень позитивные, выше, чем в среднем по Российской Федерации. 82% по результатам соцконтракта в Республике Татарстан повышают свои доходы. Это вот то основное, ради чего, ну так скажем, мы и занимаемся этим социальным контрактом. И вот мы в рамках социального контракта, кстати, видим, что семьи очень уверенно шагают в своем развитии, открывают мастерские по пошиву одежды, ателье, авторемонтные мастерские, развивают личное подсобное хозяйство, занимаются автомобильным обслуживанием, автосервисом и, в общем-то, действительно, не просто сами выходят из бедности, но еще и создают дополнительные рабочие места, помогают и другим людям поддерживать доходы. Рынок труда. Тенденция. Исторический минимум. Вы знаете, никогда такого не было. 4900 безработных. Я всегда боялась роста безработицы. Вот для меня это, когда у нас было количество, ну, понятно, 80 тысяч человек в период ковида, помните, им деньги выплачивались. Но когда в реальные 14-15 годы было 50 там, тысяч безработных, это, конечно же, пугало. Сегодня пугает 4900. Вот это тоже настораживает и, безусловно, ну, так скажем, не очень хороший показатель, потому что это говорит об очень большом дефиците и высокой потребности в кадрах. Но тем не менее, у нас численность занятых увеличилась на 44 тысячи человек. Приросли отрасли транспортировки, строительство, добывающие отрасли. И смотрите, уменьшилось число занятых в гостинице, в общепите и в операциях с недвижимостью. Но мы с вами понимаем, это отголоски, так скажем, все, что связано с операцией с недвижимостью, это понятно нам с вами. И, конечно же, в этом году мы перестраиваем и движемся в рамках модернизации службы занятости, которая ориентирована на индивидуальном адресном подходе, когда каждого обратившегося, а сегодня мы дошли до такого высокого показателя, 70% обратившихся мы трудоустраиваем в первые 3 месяца. Это очень высокий показатель, учитывая, что мы переобучаем большой объем людей. И потом сегодня в службе занятости находятся на учете те, кто действительно, кто испытывает сложности на рынке труда, это люди с инвалидностью, высока доля людей с ментальными нарушениями. И высока доля, конечно же, мам, которые находятся в декрете. Ну, поскольку они в период декретного отпуска, кто-то из них не работал, считает возможным себя реализовать в новом месте. По потребности в республике 54 тысячи человек. Максимум потребности, большая доля приходится на производство, транспорт, строительство. Сегодня у нас бюджет испытывает 2500 человек, здравоохранение нуждается. Если говорить в людях, на производстве это 8 тысяч человек, по 5 тысяч транспорт, строительство, 2500 здравоохранения, порядка 2000 отрасли образования и, конечно же, сфера услуг. Ну, можно сказать, 30%, каждая третья вакансия требует неквалифицированного труда. И вот здесь возвращаясь к вопросу о том, нужны ли нам мигранты. Цифры говорят сами за себя. И, конечно же, как мы решаем, какими инструментами? Ярмарки вакансий. Впервые на федеральном уровне прошла всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» и большой проект «С Единой Россией. Моя карьера». В этом году ждем в апреле и в июле. То есть это уже будет не одна всероссийская ярмарка, а 2 раза. В один день во всероссийской ярмарке только на территории республики приняло участие 568 предприятий, в том числе 81 предприятие ОПК. И в этот день мы по итогам ярмарки трудоустроили порядка 2000 человек. И, соответственно, на ОПК порядка 500 человек. Также инструментом в деле решения кадровой обеспеченности, конечно же, является вопрос в рамках реализации отдельного федерального проекта «Содействие занятости». Это национальный проект «Демография». Мы с вами здесь видим и общественные работы, и временная занятость, обучение работников оборонных предприятий. Обучились 9 предприятий 1303 человека. В этом году оборонные предприятия нам дали заявку на 400 человек на переподготовку. Это вот такое снижение нам тоже говорит о том, что постепенно они закрывают потребность и постепенно они у себя уже открывают учебные классы, учебные центры. То есть это вот та тенденция, когда предприятие, ну что называется, не отходя от станка, переобучает не где-то там, а у себя, и это, конечно же, безусловно, ну, так скажем, позволяет предприятию быстрее находить тех, кто действительно им нужен, и переобучать своих же сотрудников на более высокие разряды. И, конечно же, переобучение в рамках национального проекта «Демография» 8,5 тысяч человек. Основная доля женщин, находящихся в декрете. Вообще у нас сегодня в республике 52 600 женщин находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком. Среди них кто пришел к нам обучаться, 1400 не были заняты на рынке труда. То есть до декрета она не работала, она вышла в декрет, и вот сейчас мы ее через программы обучения, безусловно, будем выводить, потому что у нас с вами стоит KPI, у нас не менее 70% должно быть трудоустроено по итогам обучения, а среди женщин мы достигли 92% тех, кто трудоустраивается и, соответственно, находят себя. Большая следующая категория – граждане 50+. Вот мы с вами говорили о демографических тенденциях, и сегодня мы уже вот видим, что они охотно обучают. 2300 человек в возрасте 50+ мы переобучили, и они нашли себе новую работу и подняли свои доходы. Следующее направление – это по решению вопроса востребованности в кадрах – это субсидируемый найм молодых людей в возрасте до 30 лет. То есть здесь мы поддерживаем предприятие, соответственно, если оно берет и трудоустраивает к себе работника отдельной категории молодежи в возрасте до 30 лет, можно за 3 месяца получить компенсацию в размере более 63 тысяч рублей. Вот активные участники, 1800 молодых людей были трудоустроены по программе субсидируемого найма. И, конечно же, отдельно это вопросы ОПК. В течение года было трудоустроено на предприятии ОПК 23 тысячи людей. Это новые кадры, которые пришли через нас, через центры занятости, из числа студентов вузов, СПО, студенческих отрядов. Ну вот у нас есть конкретная история, не будем называть, да, фамилию, просто расскажу, да, вот, ну, например, у нас очень сегодня большая история, но я думаю, вы активные участники этого процесса, когда мы работаем сегодня по вертолетному и по пороховому. Ну, вот мы сейчас уже сориентировали пороховой завод, вертолетный, чтобы они нам дали истории людей. И вот буквально узнал с сайта, с нашего, откликнулся, пришел в июле месяце, сегодня лучший ученик цеха, норма выработки, без брака у него 150%. Ну и, конечно, заработная плата, они сразу же заходят в ипотеку. И потом мы с вами, ну, на пороховом сегодня обед бесплатный, у них работает вахта. Сегодня мы с муниципалитетами очень активно работаем по пороховому заводу, когда люди на зимний период уходят на это предприятие, и, соответственно, их возит вахта на неделю, предоставляет общежитие и помогает в съеме жилья. Я могу больше сказать, у нас сотрудники социальной защиты тоже, как говорится, сказали, мы тут поработаем, потом вернемся. Вот на конкретных историях, то, что человек приехал из других городов, решает свои вопросы, вот, и, в общем-то, ну вот он прям вступил в профсоюзную организацию, активный работник, пользуется социальными льготами, подарки для детей, ходит на лыжах, у них там компенсируется занятие спортом. И вот написали 30% от стоимости абонемента в фитнес-зале. Я сделала вывод, что он приехал, потому что он снимает жилье, и они ему компенсируют это. То есть не казанский. Вертолетный завод тоже. Предоставление компенсации за съем жилья для иногородних в течение для высококвалифицированных на вертолетном заводе до 10 тысяч. Они помогают в съеме жилья. Кроме того, корпоративная поддержка на строительство жилья, и у них есть и своя жилищная программа, называется «Вертолеты России». Ну и, соответственно, все доплаты, тоже также корпоративные скидки, компенсации на абонементы. Особенность вертолетного, у них очень сильная медицинская база, и вот узкие специалисты на самом предприятии, возможность пройти диспансеризацию и непосредственно тоже история. 27 лет. 1 год 2 месяца образование ИСПО, начинал с первого разряда, был дежурный слесарь-ремонтник. Пришел из-за высокой оплаты труда, брони и соблюдения в полном объеме всех социальных гарантий. Дошел до 5-го разряда молодой человек, вот буквально, соответственно, за небольшой период работы. Мы сегодня понимаем, что если предприятие не будет участвовать вот в социальных гарантиях, то есть то, что, может быть, мы растеряли в 90-е годы, то просто так привлечь кадры только на высокую заработную плату, до бесконечности можно разогнать оплату труда, но это приведет к дисбалансу весь рынок труда. И мы сегодня наблюдаем, что как только начинает там в том же Зеленодольске, Казани, подняли на 5 тысяч, все перешли. если раньше, но сегодня что радует? Вот этот вот вопрос, не 1000 рублей, а уже, что называется, побольше, и не так охотно, может быть, меняет рабочее место. И сегодня мы видим, поэтому работодатели активно участвуют в программах жилищного строительства КАМАЗ, и все остальные предприятия сегодня говорят о том, что первое – это строительство своего учебного центра, второе – это вопрос общежития, то есть либо обеспечение жильем через свои какие-то жилищные программы, ипотеки, субсидирование аренды, если жители снимают, либо развитие, соответственно, строительства жилья. И, конечно же, новый закон о занятости, да, то, что вот буквально в ноябре был принят, изменения какие с 1 января. Во-первых, теперь вопрос работы станет более индивидуализированным, разрабатывается индивидуальный план работы, и хочу обратить внимание, в зависимости от того, как будут выполнены его пункты, будет зависеть пособие, основание для выплаты пособия. Если ты активно не участвуешь, то есть только сотрудник службы занятости тебя пытается мотивировать и бесконечно предлагает. У нас были такие истории, когда мы по 200 предложений делаем человеку, но если он изначально не мотивирован трудоустраиваться, то он просто не трудоустраивается. А вот это вот изменение в закон о занятости, конечно же, ну, так скажем, сподвигнет уже и приведет к более действенному результату. И, конечно же, это индексация пособий. Они у нас не индексировались несколько лет, теперь они будут ежегодно, в феврале месяце, исходя из индекса потребительских цен. Как я уже сказала, противодействие нелегальной занятости, тот реестр, который мы будем вести. Ну и, соответственно, конечно же, есть там некоторые изменения в части квотирования, но мы посмотрели, в Республике Татарстан как раз мы с вами работаем уже по квоте, начиная от предприятий с численностью свыше 35 человек. И следующий вопрос – это социальное обслуживание. Пожилые, каждый четвертый житель республики, сегодня развивается активно в рамках национального проекта «Демография. Система долговременного ухода» – это те, кто не может сам себя обслужить. И, конечно же, здесь прежде всего это услуги сиделки, бесплатные. 420 человек только в этом году, с начала действия проекта 2000 человек, и это те люди, у которых сегодня третий уровень нуждаемости, то есть они действительно самостоятельно не себя не могут обслужить, поскольку имеют значительное ограничение здоровья. Это очень серьезная поддержка для родственников, потому что, посмотрите, до 28 часов в неделю. Вот еженедельно ко мне обращаются родственники и просто благодарят, потому что это возможность для них выйти на работу, а не находиться в круглосуточном постоянном режиме со своим родственником, который, вот, к сожалению, сегодня находится в такой ситуации. И, конечно же, это школа ухода. 10 тысяч родственников мы обучили, потому что у нас были случаи, ну, сами, кто вот, это знает только тот, кто сталкивается, когда спину сорвали, поднимая пожилого, когда он не ест, что делать, и пытается вот, ну, так скажем, педалировать это его питание, заставить его. Нет, везде есть свой подход, мы активно учим родственников, и, конечно же, законные представители сегодня получают бесплатное обучение навыкам практического ухода за такими постинсультниками, те, кто после инфаркта или просто после перелома шейки бедра находится на лежачем режиме. Приемная семья, их 31 у нас в республике, тоже, знаете, доплата в зависимости от степени инвалидности от 6 до 10 тысяч рублей. И, конечно же, пункты проката технических средств реабилитации. Вот это то, что востребовано людьми, и был запрос от общества. Когда он получил уже инвалидность, вот человек, ну, условно говоря, возьмем, сломал ногу, он получает через МСЭ технические средства реабилитации, коляску, костыль и так далее. А вот этот период, пока он, ну, так скажем, или после инсульта не может двигаться, или после серьезного перелома, у него же нет этого ТСРа. Идти покупать коляску тоже. Это вот, ну, все равно затраты серьезные для бюджета, если особенно тем более это пожилой человек. И вот мы бесплатно предоставляем технические средства реабилитации на период, пока человек не оформил, соответственно, инвалидность и не воспользовался услугами социального фонда. 550 человек получили такую серьезную значимую помощь. Ну и, конечно же, из года в год мы говорим о том, что вот тот проект, который работает действительно на долговременное качество жизни, на продолжительность жизни – это диспансеризация. Ежегодно более 50 тысяч мы доставляем на диспансеризацию жителей 65+, из сельской местности. За время реализации проекта с 2019 года 252 тысячи пожилых людей было доставлено. Очень хороший отклик, очень серьезная поддержка. И здесь возможность практически 30%, а это каждый третий, направляется на дообследование. А это, мы, значит, раннее выявление заболеваний, это, значит, возможность вовремя оказать медицинскую помощь, даже на упреждение. И, конечно же, люди с инвалидностью тоже в поле нашего зрения, и, к сожалению, растет детская инвалидность. Если у нас 10 лет назад это были дети с нарушением опорно-двигательной системы, сегодня мы видим первое место – это ментальное здоровье. И поэтому отдельный проект в рамках Приволжского федерального округа мы реализуем по ментальному здоровью совместно с системой образования, здравоохранения. И, конечно же, ведем большую работу, чтобы наши детки, ну, начиная с того, что пока они дети, а потом уже когда становятся взрослыми, из наших учреждений, у них есть жилье, у них есть родители, могли бы уйти, ну, так скажем, в социум, а не быть в стационарном закрытом учреждении. Мы ведем обучение, учим малыми группами. На базе реабилитационного центра «Идель» у нас есть трехмесячное сопровождаемое проживание, когда мы берем из семьи, обучаем. Родители таких детей зачастую боятся. Ой-ой-ой. Ни в коем случае не надо, газу пусть не подходит. Ну, я вот эту историю с мамой, она до меня дошла, звонила мне и говорила, как же там мой ребенок, как же там мой малыш, вы знаете, он не умеет пользоваться газом, утюгом и прочее, ни в коем случае. А вы мне тут видео, присылаете видео, а я там смотрю, стоит гладильная доска и утюг. Научился через 3 месяца всему и маме помощь, потому что мы сами понимаем, к сожалению, родители таких детей, как все мы, тоже стареют. И если мы его не научим, если мамы, родители, папы нас не поддержат в этом вопросе, то, конечно же, ситуация будет понятен исход, поэтому мы движемся в том направлении, чтобы в перспективе не было дома-интерната. Рустам Нургалевич нас тоже очень активно поддержал, это благодарение, у нас коттедж у некоммерческой организации, где такие дети проживают, 8 человек, кстати, все они сегодня трудоустроены. Но это благодаря сподвижничеству тех людей, коллективу, кто с ними работает. И в Елабуге у нас тоже отдельная квартира. Там мы работаем с детьми из Елабужского психоневрологического интерната. А в целом в системе 26 домов-интернатов, 4000 человек в них проживает, 6 интернатов для людей с психическими нарушениями и 2 детских учреждения. Активно поддержали главы администрации, руководители предприятий, потому что Новый год – это всегда чудо, потому что это всегда желание подарить какое-то маленькое чудо тем, кто рядом и кто особенно, может быть, не может встретить Новый год в кругу семьи. Это дети в наших приютах. И мы пригласили руководителей предприятий, глав администрации, депутатов прийти к нам. Мы не попросили подарки, мы сказали, мы вас приглашаем на концерты. Вы знаете, очень активно откликнулись. Сколько радости, счастья, но говорят, больше испытывает тот, кто сам несет этот подарок. И, конечно же, не могу не поделиться успехами нашей отрасли. Победитель 11-го всероссийского конкурса профессионального мастерства Драничникова Юлия Алексеевна, первое место. Лучшая практика поддержки родственного ухода. Надежда Викторовна, это Казань. Второе место в номинации «Лучший руководитель организации социального обслуживания». И вот сегодня та красота, которая создана, это создано руками Надежды Викторовны и коллектива Натальи Николаевны. И, конечно же, Сагитова Татьяна Васильевна, социальный педагог, Гончарова Ольга Львовна, Центр восхождения, город Казань, лучшая практика реабилитации. Татьяна Васильевна, всероссийский конкурс «Инвопрофи», коллектив Центра возрождения в Бугульме, диплом «Школа добра», и Валитов Мурат Равильевич, это директор Казанского психоневрологического интерната, награжден золотой медалью специального олимпийского ордена, это в рамках движения специальной олимпиады «Честь и благородство». Всероссийский конкурс лучших практик и технологий мы заняли 5 мест из 35 было отдано Республике Татарстан лучшие практики трудоустройства несовершеннолетних. Это центры занятости Кукмар, Набережных Челнов и города Казани. И также всероссийский онлайн флешмоб «Мыслим клиента центрично». Минтруд России наградил Республику кубком за активное участие. И Аделия Ильсуровна Галямова, лучший госслужащий. Наша смена – старший специалист первого разряда отдела по социальной интеграции людей с ограниченными возможностями. Признана лучшим государственным служащим 2023 года.
По поводу центра «Апрель» говорили о том, что здесь есть очередь большая. Есть ли какие-то, может быть, планы по поводу того, чтобы… Ну и место, я так посмотрел, здесь не так сказать, чтобы много. Построить какой-то отдельный большой республиканский реабилитационный центр, который бы объединял в себе несколько там маленьких центров?
Ну, прежде всего, мы нацелены на то, чтобы помощь была рядом с домом. Потому что если построить реабилитационный центр, у нас была такая идея, мы ее вынашивали где-то лет 5 назад, но мы поняли, что все-таки система должна быть распределенной. И наша задача сегодня, мы работаем над тем, чтобы повысить уровень нашего профессиональных квалификаций, наших специалистов, дотянуть их до планки реабилитационного центра «Апрель». Вот первый шаг в городе Казани, как я уже называла, да, не в обиду никому центр, мы сделали все теперь под одной эгидой, чтобы была единая методология подготовки специалистов, единая школа наставничества. Когда пришел молодой специалист, чтобы он прошел вот эти все, ну так скажем, этапы его обучения, введения в профессию по единому стандарту. И этот стандарт реабилитационного центра мы сегодня внедряем и во всех 14 других наших центрах. И, конечно же, работаем над тем, чтобы там, во-первых, были технологии, специалисты и оборудование. Вот. Ну и, конечно же, сегодня большая, ну, такая, скажем, работа ведется реабилитационное в здравоохранении. Если буквально, ну, несколько лет тому назад это была только наша задача, но социальная защита не может в себе реализовать вот эти медицинскую составляющую реабилитационную. Сегодня у нас, мы знаем, здравоохранение очень активно работает на базе детских больниц, ДРКБ, прекрасный реабилитационный центр. Потом вот здесь вот у нас с вами, можно сказать, реабилитационный кластер. Здесь «Апрель», за домом наш реабилитационный центр «Солнечный», где уже детки, если здесь такая малышовая, дошкольная история до 7 лет, а там уже подростки, а рядом школа 78-я. Мы, так скажем, развели эти потоки. Раньше была и школа в едином центре. И здесь же поликлиника буквально за домом, 21-я поликлиника. То есть вот этот вот реабилитационный кластер и вот эта вот задача соединить образование, здравоохранение и медицину, не важно в стенах одного центра, важно, чтобы они все работали. Вот это вот маршрут, маршрутизация ребенка, чтобы была всеми ведомствами. Потому что посадить их в одно большое учреждение, в одно большое здание, да, у нас с вами хорошая база и в образовании, и в здравоохранении, и в социальной защите. Наша задача сегодня объединить это все, ну, в единую, так скажем, межведомственную работу.
Уточняющий еще вопрос по поводу как раз-таки центра «Апрель». Мы говорили о том, что родители, когда приходят, они хотят приходить конкретно в центр «Апрель». Нет ли у вас идеи, чтобы, ну, этот бренд просто...
Всех назвать «Апрель»? Да, задача лучше, чтобы «Апрель» сегодня вот этот вот... Ну, я не люблю это слово «коучинг», да, но обучение. Сегодня «Апрель» ведет. Мы собираем зональные совещания на уровне районов, собираем нашу команду, приглашаем образование, здравоохранение и показываем, как это реализовано в Казани. Потому что сегодня в Казани есть и негосударственный сектор, он работает на подхвате. Есть и наши государственные учреждения. И вот эта вот наша модель реабилитации, мы сегодня работаем над тем, чтобы она была одинаковая, как я уже говорю, и в Бавлах, и в Ютазинском районе.
У меня вопрос про центр реабилитации для тех, кто с условиями.
Да, пока нет никого. Мы не будем его торжественно открывать или что-то, да, понятно, что потому что это очень такая сложная история. Это люди, которые имеют высокую степень потери и будут нуждаться в постоянной посторонней помощи. Сегодня у нас есть такие ребята, и, соответственно, мы сегодня работаем с их семьями. И сегодня уже мы все оборудование закупили, то есть мы его выставляем, обучаем, опять-таки, специалистов работать с этими историями. Ну и, соответственно, если будет потребность такая, будем ее закрывать. Это Зеленодольский район, это реабилитационный центр «Идель». Это больше уходовое, на 10 койко-мест, это больше уходовое. Это не реабилитация, которая позволяет потом встать и пойти, да? Это больше медицинской реабилитации. Сегодня мы знаем, что эти ребята находятся в зоне системы здравоохранения, в части реабилитации, медицинской, протезирования, ортезирования. То есть то, что больше носит на такой реабилитирующий характер, а мы уже будем играть роль поддерживающую. Психологическую именно молодежи. И фонд «Защитники Отечества», они сейчас будут разворачивать программу Гузель Любисовна. Она же на передовой, так скажем. Мы сидим на передовой, к нам приходит, в любом случае к нам приходит. Потом фонд защитников или наоборот из фонда к нам. Мы видим статус этих ребят, и мы видим, что там совершенно нужно, ну, вот, иные методы работы. Это не тот психолог, который погладил, и там совершенно по-другому. Психологи работают уже. Это выявительный характер, мы знаем этих ребят. Мы всех тех, кто приходит, возвращается, мы их видим, мы знаем, мы, потому что их отслеживаем с точки зрения трудоустройства. Мы знаем их семьи, потому что там дети, да. И с какими-то проблемами они сегодня идут в фонд, в муниципалитеты. А вот те, кто находится на постоянном режиме, там у нас будет, как по пожилым мы работаем, кто нуждается, вот как постинсультники, нам же сразу сигнал поступает в систему здравоохранения, что вот есть такой человек и так далее, он выписывается 5 числа, у него никого нет, он один. Пожалуйста, соцработник, примите меры, знайте.
Прозвучала запись со встречи министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмиры Зариповой с журналистами по итогам 2023 года и перспективам наступившего 2024 года.